Здесь предупредим вопрос читателя. Столь поздно известив Строгановых о своем успехе, не думал ли Ермак, обольщенный легким завоеванием Сибири, как угадывали некоторые историки, властвовать там независимо? Не для того ли, наконец, обратился к Иоанну, что увидел необходимость требовать его вспоможения, ежедневно слабея в силах, хотя и побеждая? Но мог ли умный атаман из самого начала не предвидеть, что горсть смельчаков, оставленных Россией, года в два или в три исчезла бы в битвах или от болезней сурового климата среди пустыни лесов, служащих вместо крепостей для диких свирепых жителей, которые платили дань пришельцам единственно под угрозой меча или выстрела? Гораздо вероятнее, что летописец, не быв очевидцем деяний, означает их порядок наугад. Или Ермак опасался безвременно хвалиться в России успехом. Хотел прежде довершить завоевание и довершил, по его мнению, загнав Кучума в дальние степи и водрузив межевой столб государства московского на берегу Оби. Восхищенные вестью атаманов Строгановы спешили в Москву, донесли государю о всех подробностях и молили его утвердить Сибирь за Россию, ибо они, как частные люди, не имели способов удержать столь обширное завоевание. Явились и послы Ермаковы, атаман Кольцо с товарищами, бить челом Иоанну царством сибирским, драгоценными соболями, черными лисицами и бобрами. Давно, как пишут, не бывало такого веселья в Москве унылой. Государь и народ воспрянули духом. Слова «Новое царство послал Бог России» живейшую радостью повторялись во дворце и на Красной площади. Звонили в колокола, пели молебны благодарственные, как в счастливые времена Иоанновой юности, завоеваний Казанского и Астраханского. Молва увеличивала славу подвига, говорили о бесчисленных воинствах, разбитых казаками, о множестве народов, ими покоренных, о несметном богатстве, ими найденном. Казалось, что Сибирь упала тогда с неба для россиян. Забыли ее давнишнюю известность и самое подданство, чтобы тем более славить Ермака. Опала сделалась честью. Оглашенный преступник Иван Кольцо, смиренно наклоняя повинную свою голову пред царем и боярами, слышал милость, хвалу, имя доброго витязя, и слезами лобызал руку Иоаннову. Государь жаловал его и других сибирских послов деньгами, сукнами, комками, немедленно отрядил воеводу князя Семена Дмитриевича, Боеховского, чиновника Ивана Глухова и 500 стрельцов к Ермаку, дозволил Ивану Кольцу на возвратном пути искать охотников для переселения в новый край Тобольский и велел епископу Вологодскому отправить туда 10 священников с их семействами для христианского богослужения. Весною князь Волховский должен был взять ладьи у Строгановых и плыть рекою Чусовою по следам сибирского героя. Сии усердные знаменитые граждане, истинные виновники столь важного приобретения для России, уступив оное государству, не остались без возмездия. Иоанн за их службу и родение пожаловал Семену Строганову 2 местечка, большую и малую соль на Волге, а Максиму и Никите право торговать во всех своих городках беспошлинно. Между тем, завоеватели сибирские непраздно ждали добрых вестей из России. Ходили рекою Тавдою в землю Вагуличей. Близ устья сей реки господствовали князья татарские, Лабутан и Печенек, разбитые Ермаком в деле кровопролитном, на берегу озера, где, как уверяет повествователь, и в его время еще лежало множество костей человеческих. Но робкие вагуличи Кашутской и Табаринской волости мирно дали ясак атаманам. Сии тихие дикари жили в совершенной независимости, не имели ни князей, ни властителей, уважали только людей богатых и разумных, требуя от них суда в тяжбах или ссорах. Не менее уважали и мнимых волхвов, из коих один, с благоговением взирая на Ермака, будто бы предсказал ему долговременную славу, но умолчал о близкой его смерти. Здесь баснословие изобрело еще гигантов между Карлами Вагульскими, ибо жители сей печальной земли не бывают ни в два аршина ростом. пишут, что россияне близ городка Табаринского с изумлением увидели великана в 2 сажени вышиною, который хватал рукою и давил вокруг человек по 10 или более, что они не могли взять его живого и застрелили. Вообще известие о сём походе не весьма достоверно, находясь только в прибавлении к сибирской летописи. Там сказано далее, что Ермак, достигнув болот и лесов пилымских, рассеяв толпы вагуличей и взяв пленников, старался узнать от них о пути с берегов Верхней Тавды через каменный пояс в Пермь, дабы открыть новое сообщение с Россией, менее опасное или трудное, но не мог проложить сей дороги в пустынях грязных и топких летом, а зимою засыпаемых глубокими снегами. Умножив число данников, расширив свои владения в древней земле Югорской до реки Сосны и включив в их пределы страну Кандинскую, да то ли мало известную, хотя уже и давно именуемую в титуле московских самодержцев, Ермак возвратился в 1583 году в сибирскую столицу принять за славные труды отличную награду. Иван Кольцо прибыл в Искер с государевым жалованием. Князь Болховский с людьми воинскими. Первый вручил атаманам и рядовым богатые дары, а вождю их 2 брони, серебряный кубок и шубу с плеча царского. Иоанн в ласковой грамоте объявил казакам вечное забвение старых вин и вечную благодарность России за важную услугу. Назвал Ермака, так пишут, князем сибирским. Велел ему распоряжать и начальствовать, как было дотоле, чтобы утвердить порядок в земле и верховную государеву власть над нею. Казаки же честили Иоаннова воеводу и всех стрельцов, дарили соболями, угощали со всею возможную роскошью, готовясь с ними к дальнейшим предприятиям. Сие счастье Ермакова и сподвижников его не продолжилось, начинаются их бедствия. Во-первых, открылась жестокая цинга, болезнь обыкновенная для новых пришельцев в климатах сырых, холодных, в местах еще диких, малонаселенных. Занемогли стрельцы, от них и казаки. Многие лишились сил, многие и жизни. Во-вторых, оказался зимою недостаток в съестных припасах, страшные морозы, вьюги, метели, препятствуя казакам ловить зверей и рыбу, мешали и доставлению хлеба из соседственных юртов, где некоторые жители занимались скудным землепашеством. Сделался голод. Болезнь еще усилилась, люди гибли ежедневно. А в числе многих других умер и сам воевода Иоаннов князь Болховский, с честью и слезами схороненный в Искере. Общее уныние коснулось и Ермакова сердца. Давно не боясь смерти, он боялся утратить завоевание, обмануть надежду царя и России. Сие бедствие миновало весною 1584 года. Теплота воздуха способствовала излечению больных, и подвозы доставили россиянам изобилие. Тогда Ермак, исполняя указ Иоаннов, отправил в Москву царевича Мамиткула, написав государю, что все опять благополучно в его Сибири, но моля о сильнейшем, немедленном вспоможении, дабы удержать взятое и взять еще более. Сей пленный царевич, верный блюститель Магометова закона, служил после в наших ратях.